Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии проведут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня среда, 16 марта. Сегодня, как обычно, наши корреспонденты включатся из разных частей Донбасса и всей Украины, расскажут, что там у них происходит в тех городах, в которых они находятся. Цитата. «Следующая страна, которую захочет захватить Путин, это будет непосредственно Литва. Потом будут другие страны Балтии. Потом они смогут добраться до Польши». Секретарь СНБО Алексей Данилов несколько дней назад заявил, что отказ НАТО закрыть небо над Украиной провоцирует Россию на нападение на страны ЕС. Цитата. «Сегодня поведение НАТО немного странное. Они считают, что их не коснется эта судьба. На наших плечах держится безопасность не только Европы, но и стран НАТО, которые расположены на европейском континенте», — заявил он. То же самое подтверждает российский пропагандист Соловьев, приближенный к Кремлю. «Если мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации», – сказал он во время одного из своих эфиров. МИД России уже после повторного вторжения в Украину даже угрожал Швеции и Финляндии в случае их вступления в Североатлантический альянс, такими же словами, как и Украине. «Это имело бы военно-политические последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», сказала спикер МИДа Захарова. Сегодня в студии мы поговорим о том, насколько вероятно вот такое вот вторжение в Молдову, Литву, Грузию и другие страны бывшего СССР и Восточного Блока, если Путин добьется хоть каких-то минимальных результатов во время войны в Украине. Блефует ли Соловьев, говоря, что Украина это промежуточный этап, и как быть Молдове, Швеции и Финляндии, которые, как и Украина, не защищены никакими блоками? У нас в гостях будет Раса Юкнявичене, депутат Европейского парламента от Литвы, находится она в Брюсселе. Хатия Деканаидзе, депутат грузинского парламента от блока «Сила в единстве, единое национальное движение», и ее коллега по партии Тиона Акубардия, замглавы комитета по безопасности и обороне грузинского парламента и бывший зам секретаря Совбеза Грузии в 2014-18 годах. Также об этой теме в студии мы поговорим с Александром Самарским, экспертом Центра изучения России. Напомню, у нас работает Viber, он работает только в текстовом режиме. 095-151-95-05, 095-151-95-05. В течение всего эфира можете писать нам сообщения, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Пойдет ли Путин дальше в Европу? Ну и также рассказать о ситуации в ваших городах. Звонить в студию можно по номеру 094-711-1637. Звонки по тарифам вашего оператора со всей территории Украины. Со мной эту программу ведет Татьяна Якубович, редактор проекта «Радио Донбасс Реалии». Она следит за лентой новостей и расскажет нам, ну, сводку самого главного. Таня, привет.
Да, приветствую всех. Ну, давайте пройдемся по городам, что сегодня самое важное. В Киеве утром опять был удар по жилому сектору в Шевченковском районе. И в Киеве сегодня все службы комендантские, то есть по этой причине не проводится и эвакуация. Также вчера было сообщение о сильном бое под Бучей, и некоторые телеграм-каналы писали о том, что это ответ украинской армии российскому скоплению, они заняли там позиции, но никаких официальных сообщений об этом не было. Вот уже со вчера мы так подозрение. Новостям. По Харькову. Глава администрации Алексей Губов заявил, что накануне была отбита попытка штурма Харькова, и в результате этой контратаки российские войска были отброшены дальше, чем те позиции, на которых они уже находились. Есть информация, что нет эвакуационной самого города.
Таня, давай мы тебя перенаберем, потому что не очень хорошая связь. Попробуем перезагрузить компьютер. Напомню, это Татьяна Якубович, редактор радио «Донбасс Реалии». Она следит за развитием событий по всем фронтам, в том, что происходит в разных городах Донецкой, Луганской областей, да и всей Украины. Вроде восстановили мы связь. Таня, слышишь нас? Таня, слышишь? Пропадает связь у нас. Ну, просим прощения, мы выходим с колес. Сейчас вот интересное сообщение появилось от Financial Times, американского издания. Цитата. «Украина и Россия добились серьезного прогресса по предварительному мирному соглашению». Вот мы наблюдали за тем, как украинско-российская делегация фактически с начала повторного вторжения России в Украину вели переговоры. Сначала они встречались на территории Беларуси, потом по видеосвязи. Так вот, американцы сообщают, что это мирное соглашение состоит из 15 пунктов, которые, среди прочего, включают прекращение огня, вывод российских войск из Украины в обмен на то, что Киев объявит о нейтральном статусе и отказе от вступления в НАТО, а также согласится на ограничение собственных вооруженных сил и отказ от иностранных баз на своей территории. По данным Financial Times, Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от таких стран, как США, Великобритания и Турция. Все эти страны, напомню, являются членами НАТО. Ну, пока что мы не видели каких-то официальных сообщений ни от российской, ни от украинской делегации. Будем ждать их. Таня, слышишь нас?
Да-да, слышу. Надеюсь, сейчас будет проще нам общаться. Я тогда продолжу. На этом мы остановимся. По Донецкой области какая ситуация? Мы наблюдаем, что со вчерашнего дня удается выезжать жителям Мариуполя, и довольно много людей. 20 тысяч человек вчера, сообщает Горсовет, и уже 4 тысячи человек сегодня. Они едут на Запорожье, на Днепр. Крза сообщила, что запустит специально для них из Запорожья, чтобы люди могли ехать дальше. В Луганской области продолжаются очень мощные обстрелы по треугольнику Севернецкая, Лисичанская, Рубежная. Вчера, то есть там продолжаются пожары и опять разрушения в секторе. По Чернигову было плохое происшествие. Сегодня был обстрел и дал, если я ли будет заходить. Сегодня впервые также были обстрелы по гражданской инфраструктуре Запорожья. До этого вот так прямо под обстрелы город не попадал, и была повреждена инфраструктура железнодорожной Запорожье-2. Также помним, что в этом регионе пропали два мэра малых городов, Мариуполя и Днепрорудна. На Запорожской атомной электростанции отчитываются, что радиационная ситуация не меняется, но была новость с Чернобыльской станции от Энергоатома, что персонал, который сейчас находится вот беспрерывно там, отказался сменяться с другой сменой для того, чтобы вот другие атомщики не стали залогами, а также чтобы Россия не завела смену с Росатомом, то есть сработать та же самая смена. Они в телебашню концерна РРТ и отключилось телевидение, вещание полностью. И также в Херсоне пропал тоже мэр, это третий похищенный был мэр Скадовска, Александр Як. Вскоре он вышел на связь, продавал короткое сообщение, сказал, что его и подробности он расскажет. Вот
Таня,
такая ситуация.
Плохо тебя по-прежнему слышно. Давай мы попробуем все-таки восстановить связь, потому что мы слышим тебя буквально через слово. Наверное, какие-то технические проблемы. Я пока что пообщаюсь с еще одной моей коллегой. Мариупольская мэрия сообщает, что 20 тысяч горожан, вот о чем говорила Татьяна Кубович, так и смогли выехать по гуманитарному коридору из осажденного города. Евгения Назарова, моя коллега, вчера встретила часть эвакуированных поздно вечером в Запорожье. Сейчас она с нами по телефонной связи. Евгения, добрый вечер. Ну вот как это все происходило? Сколько людей приехали в Запорожье? Как они добирались?
Добрый вечер. На утро сегодняшнего дня в Запорожье прибыло 3207 человек. И сегодня в течение дня также вот прибыло около 4000, и люди продолжают дальше прибывать. Прибывают они собственным транспортом, по несколько человек. Кроме того, хочу отметить, что едут они не только в Запорожье. Вот вчера, в частности, несколько групп, которые ехали дорогой по зеленому коридору, так называемому маршруту зеленого коридора, они проехали вообще через Запорожье транзитом, то есть прошли здесь только проверку документов и отправились дальше, не останавливаясь в самом городе, по направлению к Днепру и в сторону Западной Украины. И сам процесс, он до сих пор вот происходит эвакуация, люди передвигаются. Вот последняя, к сожалению, не очень такая радостная информация появилась о том, что в районе Днепрогорска-Запорожской области колонна была обстреляна российскими войсками с тяжелой артиллерии. На данный момент известно о том, что пострадало как минимум 5 человек, один ребенок из пострадавших в тяжелом состоянии. Ну и в целом эта информация об обстрелах, она сейчас уточняется. Это вот только она буквально там 10-15 минут появилась, эта официальная информация от Запорожской областной военной администрации, поэтому ждем какие-либо детали. Вчера мы вечером действительно смогли пообщаться с некоторыми прибывшими из Запорожья, в частности, общались с одной из семей, которая приехала. Люди довольно в таком шоковом состоянии. Они говорят, что они абсолютно случайно смогли прочитать информацию о том, что будет эвакуация, и буквально за час собрались и выехали. Как они говорили, они буквально всю дорогу молились, чтобы была возможность выехать. И более того, они рассказывают, что во время пребывания в Мариуполе им пришлось несколько раз менять место проживания, переезжать с одного района в другой, дабы выжить в тех условиях, в которых они были. Как таковая связь, говорит, они отсутствуют, есть более или менее ловят там Киевстар, другие мобильные операторы, что-то практически невозможно поймать, и вот информация о эвакуации, собственно говоря, она вот распространяется больше вот между собой, вот таким каким-то сарафанным телеграфом, и люди абсолютно случайно вот они узнали.
Евгения, все добрались, кто выехал из Мариуполя до Запорожья? Никто там не застрял по дороге, не, ну, действительно, потому что нет мобильной связи, было абсолютно непонятно, куда, собственно, направляться. Все доехали? Вот как, что рассказывали?
Знаю о том, что часть тех, кто смог выехать, остались в Бердянске. Это связано с проблемой с топливом, так как и в самом Бердянске есть проблемы. И сегодня была информация о том, что им предлагают автобусами вернуться на Запорожье. Пока нету какой-либо конкретной информации. Это автобусы той колонны гуманитарной, которая была отправлена в Запорожье на Мариуполь, которая так и не смогла проехать в Мариуполь, или это какие-то другие автобусы, предоставленные местной властью. И нету так физическими проблемами со связанными при пересечении вот этой, скажем так, серой боевой зоны, нету информации, выехали ли они на сегодняшний день из Бердянска, эти люди.
Да, давай, Евгений, давай посмотрим видео с беженцами, внутренними переселенцами, которые ты сняла из Мариуполя.
Молилась, читала все молитвы, чтобы доехать в целости и сохранности, потому что выезжали под обстрелами, чудом узнали за зеленый коридор, знать не знали, связи нету, чудом, как сказать, сосед сообщил соседу, сосед соседу, сорвались в чем были, в машину прыгнули и бегом-бегом ехать через, получается, господи, как он, Урзуф, через Мангуш, там более-менее как бы тихо, спокойно, непривычно. То есть в Мариуполе целый день эти выстрелы по подвалам, две недели сидели, только вылазили так вот быстро там поесть воды, попить и обратно залазить. Очень, очень страшно, очень, не знаю, добрались сюда чудом.
Просим домой, мама, когда домой, без лучше дома нету.
Ну, Запорожье, ты переживаешься?
Да.
Я думаю, что
да, тихо, мы же как-то не можем привыкнуть к тому, что здесь тишина, потому что там просто над нами летали снаряды, самолет бомбы сбрасывал, это ну просто ужасно, аж перепонки болели.
Загальна цифра людей, які звернулися в логістичний хаб, який знаходиться при державному цирку, за ці дні склала 2300 осіб. Останні декілька днів все переважаюча кількість біженців з Маріуполя. Там сотні машин йдуть, і, власне кажучи, поки що ми бачили інформацію про 150-170 машин, але, знову-таки, практика вчорашнього дня показує, що Маріуполь казав, що вийшло 160 машин. До нас, ви бачите, заїхало 60, інші зупинилися в Бердянську. І, наскільки я знаю, ті, що залишилися в Бердянську, переночували. Сьогодні вони продовжили свій рух і, не заходячи до Запоріжжя, ну, тобто зареєструвавшись на епіцентрі, далі вони порушили в Дніпро.
Евгений, если ты еще с нами, можешь рассказать, ну мы вот увидели сейчас эмоции людей, которые им удалось вырваться из Мариуполя, но это просто что-то немыслимое. В блокаде этот город продолжает находиться. Ну как там сейчас люди живут, что они рассказывают вот, о бытии, буднях блокадного Мариуполя?
Мне говорят, что вот буквально там на пару минут выходят там за водой подзарядить телефон. Многие говорят о том, что приходится приезжать из одного района в другой. Часто живут даже не у знакомых, а вот каких-то вот из ЄС, с которыми они случайно познакомились, которые предоставляют им возможность проживать. Многие, когда мы общались с тех, кто прибыл вот при нас, они отказывались говорить на камеру, говорили, что тяжело, очень сложно, что выскочили, вот буквально там услышали и буквально там какие-то там полчаса, час собрались и выехали. Как таковая отсутствует коммуникация. Очень многие люди, также знакомые и уже чуть раньше выехавшие, приходят и оставляют списки в логистическом центре для того, чтобы узнать о судьбе своих родственников и близких. Вот такая функция у нас заработала. Можно либо через горячую линию, либо непосредственно в логистическом центре, где проводится регистрация, пробить информацию, оставить записочку, либо обратиться на горячую линию и узнать, смог ли человек добраться. Некоторые, те, кто выбрался, не имеют мобильных телефонов, например, да, там, связи, и они просят там, у тех людей, которые находятся, позвонить, там, на память пробуют дозвониться до кого-то знакомых, друзей, узнать, какова ситуация с родственниками, которые не выбрались, либо с родными, которые там остались. При нас также мы общались, находился в логистическом центре мужчина, он говорит, что у него семья осталась в Мариуполе, и нету связи, и он пробует туда добраться, дабы их забрать. Аналогичная была ситуация, при нас также приехал мужчина с Днепра, и у него там сестра с двумя маленькими детьми, и он не знает, как быть, нет связи, и он готов вот на собственный риск ехать и забирать их туда. Хотя зеленый коридор, нет информации, что он работает в том направлении, в направлении Мариуполя. То есть многие люди действительно как бы в отчаянии, потому что информация как бы отсутствует, связаться с родными близкими невозможно.
Ну вот только что выступил Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов, и, как сообщают российские СМИ, там он заявил следующее. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, и она, цитата, полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Ну, мы уже знаем цифры официальные от украинской власти, что погибли от этой войны России в Украине уже тысячи мирных жителей и более сотни украинских детей. Спасибо, это была моя коллега Евгения Назарова, она встретила в Запорожье беженцев из блокадного Мариуполя. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко вчера подтвердил сообщение, что российские войска взяли в заложники пациентов и врачей областной больницы на окраине города. Цитата. «Такое известие успел передать один из работников больницы». Дальше цитата. «Из больницы невозможно выйти. Вокруг горят многоэтажки. В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя», сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации. Ну и давайте посмотрим обращение от заместителя командира полка «Азов» капитана Святослава Паломара из окруженного Мариуполя. Полк «Азов» — это одна из военизированных организаций, которая защищает город от российских войск.
21 день триває героїчна оборона фортпосту України Маріуполя. Я закликаю всіх, кому не байдужа доля Маріуполя, тих, хто виїхав з міста і чиї близькі і друзі лишились тут, хто народився в цій приморській фортеці і хто знав Маріуполь до його знищення російською ордою. Якщо не в ваших силах тримати зброю в руках, або ви не б'єтеся на інших фронтах України, виходьте, в якому місті чи в якій країні ви б не знаходились, виходьте на вулиці з меседжем «Маріуполь – це Україна». Виходьте поодинці, кличте знайомих, робіть плакати, звертайтесь до журналістів, розповсюджуйте пости в інтернеті, зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу, щоб його не поховали під руїнами і не змирилися з його знищенням. Ви можете вплинути на ситуацію, і на вашій совісті буде мовчання. Щодня захисники міста, перебуваючи в повному оточенні, мужньо та самовіддано б'ють ворога, знищують техніку, знищують генералів, офіцерів, солдат Російської Федерації та просто зрадників батьківщини. Якщо ви не серед нас зі зброєю в руках, озброїтесь словом і дійте.
Донецкая областная администрация завела Google-форму для розыска мариупольцев. Вот если вы разыскиваете ваших родственников или друзей, ее можно найти в телеграм-канале главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко и Мариупольского горсовета. Вот оставить свою заявку. Наверное, сейчас Донецкая ВГА собирает все данные о тех людях, которым удалось выехать и которые подавали, возможно, заявку на выезд, поскольку очень трудно связаться сейчас с людьми в блокадном городе, там фактически нет связи. Это может быть одним из способов для того, чтобы найти родных и близких. Самой трудной точкой в Харьковской области остается Изюм. Сегодня гуманитарный коридор для эвакуации жителей не заработал, сообщил заммэра Владимир Мацокин. Российские войска продолжают обстрелы. Сергей Горбатенко в предыдущие дни пообщался с людьми, которые спаслись из Изюма в Славянске. Их приняла Баптистская церковь. Вот что они рассказывают.
Даниил! 24 числа узнали из новостей, что Россия напала на Украину. А там дальше все было только хуже и хуже. Где-то 25 или 26 первый раз в дом попала ракета недалеко, место, метров 100 от нас. Потом дальше еще были бомбардировки. Последняя неделя, вот особенно 7, 8, 9 марта, очень сильные обстрелы, бомбардировки, большие разрушения, дома горят, все, ну, разрушено. По мирным специально работали, по мирным кварталам. То есть у нас не было никаких военных объектов, баз, как это было сказано у них в сюжете по «России-1», по-моему.
Нас напали. Нету домов, все разрушено, больницы нету. Люди с голода мрут в подвалах. Кушать нечего, медикаментов нету. Хлеб не могут привезти, потому что разрушено все. Мы все время жили в подвале.
Воды, газа, света.
Воды, газа нету. Ребенка кормить нечем. И изюма уже не осталось почти. Они все кидают нам на дома, на мирных жителей.
Авиация.
Каждую ночь у нас авиация кидает бомбы на нас.
Там готовят кушать.
У нас там бои, мы сами не знаем, стреляют. Мы уже память потеряли практически. Изюма уже нет. Мы сидели в подвале. Это не убежище, просто обычный подвал под домом. Мы целую неделю сидели в подвале. Было у нас все свое, было все, которое мы покупали еще раньше, до того. Просто перебежками бегали домой, брали, какие продукты остались, то и кушали. У нас маленький ребеночек с нами.
Краматорск, да, дальше там...
Не дай бог никому такого, как мы, перенесли.
У нас война с большой бомбой. Нашего города, можно сказать, нет. Ну, как бы я, как я вам могу сказать, я так и говорю. Ну, очень. Мы 10 дней в подвале. Без тепла, без света, без ничего. Без ничего у нас бомба упала возле. Ну, мы еще дрожим. Мы еще... Нас еще... Я не могу вам больше ничего сказать.
Меня не понимаете?
Начиная с 24-го более-менее все было тихо. 2 числа началась бомбежка по центральному городу. Потом усложнение. Пятиэтажек нету, мостов нету, были круглосуточные бои. Мы сидели все в подвалах, ну, одним словом, в общем, страшно. Электричества нету, вода ту, которую успели добрать тогда, когда она была. Электричество тоже, света, газа, всего коммунальных услуг нету. Все, что смогли добрать, взять, когда это давалось, взяли. А так выживали как могли. Потому что это, ладно, буду без ругательств, это не люди. Это просто не люди. Бомбить жилые дома. Это неправильно, ведут раненых. Разбомбили просто пятиэтажку и на моих глазах выводят реально раненых, босых, голых. Вот в чем они могли. Это просто не люди, это орки, это не люди. Это просто не люди.
Ну, я напомню, что Владимир Путин буквально только что назвал военную операцию, как он ее называет, такой, которая развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. И полностью она себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Ну и призвал не верить, как он сказал, неправде о российской агрессии в Украине. В Харькове, крупнейшем, второму по численности городу в Украине, очередные обстрелы. Подвергся артудару район Павлового поля. Кроме того, удар был нанесен по одному из рынков города. Вот сейчас на экране мы видим многочисленные разрушения в огне здания. Сообщается, что уничтожено очень много исторических зданий, а центр города фактически уничтожен, очень много раненых и погибших. В этом городе... Вместе с людьми, которые прячутся в Харьковском метрополитене, был украинский музыкант Святослав Вакарчук. Давайте вот на него посмотрим. Он ездит по всей Украине, оказывает моральную поддержку украинцам, которые сопротивляются российскому вторжению. Это Харьков, горячая точка на украинской карте. Такой сегодня была и Николаевская область. Оттуда включится еще один наш корреспондент Михаил Штекель. Ну а тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убежден, что в ближайшие дни удастся достичь прекращения огня именно благодаря переговорам. Он сказал это в интервью PBS News. Отрывки разместил в своем твиттере. Цитата. «Мы уверены, что прекращение огня будет достигнуто в ближайшие дни». По его словам, члены украинской и российской делегации обсуждают документы, которые могут подписать президенты Украины и Российской Федерации. Неоднократно Владимир Зеленский заявлял о том, что готов к вот таким прямым переговорам с российским лидером. Цитата. «Мы работаем над документами, которые президенты смогут потом обсудить и подписать». Он рассказал, что сначала Россия говорила на языке ультиматумов, однако сейчас ее позиция якобы стала более мягкой. По его мнению, это связано с тем, что россияне использовали все ресурсы, которые они планировали использовать в войне с Украиной, но не добились желаемого. Цитата. «Единственный шанс остановить эту войну – это прямые переговоры между двумя президентами, и мы над этим работаем, на мирных переговорах». Ну и напомню, что американское издание Financial Times сообщило, что уже есть якобы и драфт, сценарий, черновик договора между Россией и Украиной, который состоит из 15 пунктов. Якобы там действительно договариваются о том, что российская техника, войска будут выведены с территории Украины. И взамен на это Украина обещает внеблоковый статус, что, кстати, интересно, как это будет, потому что это закреплено в украинской конституции. К нашему разговору присоединяется Александр Самарский, эксперт Центра изучения России по телефону. Господин Самарский, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну вот будем с вами говорить о том, кто следующий после Украины. Если сейчас, допустим, останется все как есть, и Владимир Путин почему-то ему захочется пойти дальше, или, не дай бог, если украинская армия, да, или власть шатнется, то есть тогда это наверняка будет определенным стимулом для хозяина Кремля идти дальше. Но я вас хочу спросить вот эти вот ваши мнения по поводу переговоров с Российской Федерацией. Вы бы верили тому, что обещает Россия, ну, на данном этапе, вот, вывести войска, и вот этот, разделяете оптимизм советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который уверен, что через несколько дней удастся достичь прекращения огня?
Абсолютно не разделяю. Абсолютно не согласен с многими тезисами, которые прозвучали. Но прежде всего я хочу сказать, что я, как гражданин Украины, совершенно не знаком с тем, что собирается подписать наше руководство. В том числе, как вы правильно заметили в комментарии, то, что не собирается подписать, возможно, противоречит нашей Конституции. Здесь много непоняток. Вот эта идея о том, что остановить войну только встречи президента, это уже какой-то больной пунктик у нашего президента, у господина Зеленского. Остановить агрессию можно, только разбив агрессора. Никаких других путей нет. Позволять ему просто вот так вот уйти, это значит перегруппироваться, собрать силы и дать ему возможность напасть снова. Это если они еще собираются уходить. Они выиграют время для передислокации. И мы не знаем, я, например, не знаю, что за график отвода. Этот график может, например, быть растянут на 3 месяца. Вот они не могут сейчас вывести, а мы 3 месяца. За это мы не будем бомбардировать ваши города. Да, нам нужно избегать жертв среди мирного населения, это понятно. Но все это может быть обычным обманом и лозунгом. Мы уже слышали, что для того, чтобы прекратить войну, нужно просто перестать стрелять. Мы уже слышали о том, и Ермак, и Данила говорили о том, что они не верили, что Путин нападет, что война будет. Да кого интересует то, что вы верили, не верили? У вас должность, и вы по обязанности, по этой должности должны предотвращать или готовиться к самому худшему варианту, а не верить или не верить. Ходите в церковь и креститесь. Поэтому у меня вот это отсутствие информации, когда тот же господин, как его там, Подоляк, он дает интервью российским СМИ, Коммерсанту, по-моему, не дает нам. Мне это, откровенно скажу, мне это не нравится. Мне не нравится совершенно та компания, которая сейчас была поднята многими блогерами в Украине в информационном пространстве о том, что вся Украина стоит за грудью нашего президента, который закрывает всю страну и весь народ вот сам собой. Понимаете, это я вообще не понимаю, кто это инициировал и как это вообще могло быть. То есть не те, кто пострадал, есть жертвы, не те, кто все несет, не волонтеры, не добровольцы, не те, кто сидят в окопах, нашу страну защищает. А защищает кто-то, наемный рабочий, потому что президент – это наемный рабочий. К сожалению, не я поднял эту тему подняли тот же господин Данилов и господин Ермак, когда начали днями рассказывать о том, что вот они просто не думали, что с Беларуси нападут. А с Крыма вы думали? Данилов говорит, что с Крыма они готовились. Да если так готовиться к наступлению с Крыма, то хорошо, что к наступлению со стороны Беларуси не готовились.
Я об этом Александр, да, ну вот поняли мы вас. Вы вспомнили Данилова, Алексея Данилова, секретаря СНБО. Я вот хочу, чтобы вы прокомментировали одно из его заявлений, которое, ну и широко обсуждается в Украине. И мне вот интересно ваше мнение, достаточно ли оно принято во внимание на Западе. Следующая страна, которую захочет захватить Путин, это будет непосредственно Литва. Потом будут другие страны Балтии, потом они смогут добраться до Польши. И вот, что интересно, сразу же после российского вторжения повторного в Украину, американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в эфире русской службы «Радио Свобода» сказал, что ну вот, началось, Владимир Путин ну точно будет сейчас восстанавливать Советский Союз во всех границах, следующая Молдова, потом страны Балтии, потом попытается он восстановить так называемый Восточный Блок, ну и все таким же манером, наверное, как это он делает в Украине. Ну, как вы считаете, пойдет ли Путин дальше, если, допустим, сейчас ничего не получится в Украине, вперед? И если да, то какая страна первая?
Ну, здесь очень много на самом деле нюансов в тех вопросах. Даже вы задали несколько вопросов. Прежде всего, понимаете, вот эта реакция, оценка Запада. Я вот долго как-то думал, во всяком случае, не сразу нашел для себя ответ, а почему сразу после начала российской агрессии, вот этой полномасштабного вторжения, Байден предложил Зеленскому уехать. Ответ очень прост. Никто не верил в способность Украины сопротивляться. Все переоценивали силу и мощь, ум и гениальность российской армии, российских полководцев. На самом деле все оказалось точностью наоборот. То, что Путин пытается восстановить Российскую империю в прежних границах и провести новые сферы влияния, это ни для кого не секрет. Это вполне очевидно. Сможет ли он напасть на Литву? Вполне возможно. Точно так же, как здесь может стоять в очередности и Грузия, и Молдова. Потому что Путин вроде как на территории Украины воюет с НАТОми и США, но на их территории как-то тоже побаивается воевать. Поэтому Грузия и Молдова несколько ближе.
Потому что еще и беззащитные, Александр, да, они же не в НАТО. И, ну, тоже, может сказать, вмешаетесь, да, получите,
ребята,
ядерный удар.
Нам, вот в чем я поддерживаю точку зрения, высказанного президентом и его, так сказать, свитой, в том, что нам не стоит слишком цепляться за НАТО. При нападении на Литву я не очень верю, честно говоря, что НАТО за нее вот прямо так и вступится. Да, что-то там будет. Но что, вполне неизвестно.
Почему? Запад, почему, Александр, Запад, поясните, пожалуйста.
Запад до дрожи боится Путина. Запад до дрожи боится Третьей мировой войны. Что сказал Байден? когда он объявил, что он лично запретил передачу Украине военных самолетов. Он сказал, потому что это угрожает Третьей мировой войной. Байден, возможно, старый, извините, маразматик. Наверное, так нельзя говорить о президенте США. Но тогда я так не буду говорить. Но должно быть вполне очевидно, что такой фразой он подталкивает Путина именно к Третьей мировой войне. Потому что он показывает, в чем твой страх. Путин мастер блефа. Путин мастер поднимать ставки. Путин мастер взять на испуг. Россия до сих пор, хотя очевидно, что армия у России слаба, до сих пор она пугает Запад. Поэтому играть на повышение Путин может и дальше, в том числе с Литвой. А я вот здесь откушу. Или вот здесь откушу, где там территориальные вопросы. Или какую-то провокацию сделаете. Что вы сделаете, США? Вы вступите в войну? В ядерную войну вступите? А я... Это шантаж. С террористами-шантажистами переговоров не ведут.
Александр,
но самое главное не в этом.
Да.
Извините, одна фраза. Самое главное не в этом. Все эти варианты, о которых мы говорим, возможны только падение, после падения Украины. Шансов у России нас победить я в упор не вижу. Шансы у нас нанести непоправимый вред России, добиться смены там руководства и пойти дальше, добиться расчленения этого супергигантского по территории государства на мелкие анклавы без ядерного оружия, вот единственный путь к миру и стабильности. Я вас слушаю.
Александр, а то, что откусить сможет, захотеть Владимир Путин что-то от Литвы, а зубы он не сломал об Украину, чтобы кусать Литву, ну, чем он так будет
вот,
кусать?
Вот я думаю, что сломал, поэтому я говорю, что эти варианты, если мы действительно падем, но я не вижу, чтобы мы падали, я не вижу паники среди населения, несмотря на все жертвы, я не вижу упада духом среди наших воинов, я сотрудничаю с некоторыми добробатами, но пробую помочь чем могу, хотя далек от всего этого. Я общаюсь с людьми, кроме ненависти к русским захватчикам, вы у нас у 90% населения ничего не найдете. И разгрома этих захватчиков желают все, пусть даже путем каких-то личных потерь. Понимаете? Поэтому все эти разговоры, ребята на Западе, НАТО, вы как НАТО нам помочь не можете и не хотите, индивидуально поставляйте оружие. Вы неделю болтаете о том, о ПВО, вот не дадим самолеты, дадим ПВО, дадим, не дадим, а дадим это. Все это болтовня. Поэтому вот я где-то начал и, может быть, упустил, как-то без НАТО мы обойдемся. Все НАТО спряталось сейчас за нашей спиной. Сегодня там отсиживает, подскакивает, нам аплодирует. Оружие давайте.
Спасибо, господин вот Самарский. Если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами на связи, потому
да,
что к нам
пожалуйста.
Присоединяется Раса Юкнявичене, депутат Европейского парламента от Литвы. Раса, добрый вечер.
Добрый вечер.
Раса, вот мы тут рассуждаем с украинским экспертом Центра изучения России Александром Самарским. Он считает, что НАТО может и не вступиться за Литву, если Владимир Путин каким-то образом покусится вот на литовскую территорию, какую-то провокацию устроит или вот просто попрет танками, начнет стрелять из ракет, как по Украине, ну потому что ядерный шантаж. Как вы считаете, это возможно вот такое вот, что НАТО побоится Путина?
Ну, я нет, не думаю. Конечно, нет. Все варианты в жизни возможны, конечно. Никто не знает, как все сложится. Но члены НАТО, они, конечно, являются под другим статусом. И я разделяю мнение, которое я вот слышала перед включением, про то, что нужна помощь, военная помощь. И это делается, и Литва делает, и другие государства, и еще больше надо, и сейчас надо все отдавать, оружие все, которое нужно только Украине. А для нас, конечно, мы вступили в НАТО, я думаю, что ошибки были сделаны, если в историю смотреть с разных сторон. Если бы Украина шла таким же путем, как мы шли с начала самого, и чтобы они старались войти в НАТО, блок НАТО вместе с нами, то, конечно, сейчас была бы другая ситуация и в Украине. Но мы помним, что люди голосовали за Януковича в 2010 году, а Янукович приехал в Брюссель в НАТО и как бы сказать, сказал, что Украина не хочет НАТО, и даже взял назад заявление вступления в НАТО. Так что и с натовской стороны, конечно, большая ошибка была в 2008 году, когда не была приглашена Украина и Грузия стать членами НАТО, сначала давая им этот roadmap для членства сначала. Вот эти ошибки сейчас мы проглотаем все, а Украина больше всех.
Раса, как вы считаете, если украинская армия будет продолжать сдерживать вот натиск Российской Федерации, ну вот, допустим, все будет так, как сейчас, не будут захвачены крупных украинских городов, ну, кроме Мариуполя, который вот оккупировали в первые же дни, Владимир Путин может решиться пойти дальше? Или если Украина, если он не покорит всю Украину, или если не пойдет Киев, он не посмеет пойти ни в Молдову, ни в Грузию, ни в Литву?
Ну, знаете, у него сейчас проблемы с ресурсами, насколько я понимаю. Потому что если он просит уже помощи у Китая, то там люди в России тоже считать умеют. И то, что эти ресурсы не бесконечные, то точно. И вот это все важный аргумент, я думаю. Но у них есть, конечно, и эти резервы по стратегическому оружию, и он опасен, этот общий наш враг. Но все-таки, я думаю, что мы должны сделать вместе и помочь сильнее, еще больше украинцам бороться и с оружием, и с другой помощью, которая и сейчас идет, но надо еще больше.
А вы верите вообще, что Владимир Путин продолжает считать страны Балтии, так сказать, русским миром, да, частью русского мира, тем, что должно быть, вот, представлять собой обновленную Российскую империю, ну, своими, грубо говоря?
Ну, руки короткие ему для этого, потому что он всякого может хотеть. Он может хочет и Польшу взять, и Финляндию взять назад под в царской империи, ведь были мы оккупированы еще до Советского Союза. Так что многого он может хотеть, но если бы не были мы сейчас в Европейском Союзе и в НАТО, то, конечно, бы взял, давно уже взял бы. Я думаю, что так он бы решился давно бы. А сейчас он прибаивается, конечно, этого. А вот Украина все равно, я думаю, победит раньше или позже. Потому что даже и взяв там некоторые города, это не кончится ничем. И вот мы сейчас обсуждаем тут в Европейском Союзе, чтобы взять такую позицию, что санкции и еще жестче санкции, те, которые разрушат экономику российскую, они должны быть до того, пока из украинской территории не выйдет последний оккупант.
Включая оккупированную часть Донбасса и Крым, Раса.
Включая всю территорию. И это будет, я думаю, я уже, как бы сказать, не знаю, за все политические силы в Европейском парламенте. Но мы как раз сегодня, вот я положила на стол такую дискуссию, чтобы мы решились, хотя бы наша политическая группа, что мы будем за то, чтобы санкции были до конца. Не будет так, что вот он вышел откуда-то, и там санкции уже не будут такими жесткими. Нет, будет до конца.
Последний вопрос к вам. Мы, конечно, ну, я слышал вашу позицию, что Украина выстоит, но если, не дай бог, что-то случится, и украинская власть падет, Литва и другие страны Балтии, да и вообще члены НАТО, готовы к такому развитию событий, готовы к возможным провокациям, столкновению с Владимиром Путиным, ну, вот политически хотя бы?
Мы всегда готовы. У нас сейчас и планы натовские уже разворачиваются, по плану все идет, и разведка работает, и мы знаем, какая ситуация у границ, мы знаем, какая ситуация в Калининградской области, мы знаем, какая ситуация в Белоруссии рядом с нами, мы знаем, какая ситуация в Псковской области, наши военные знают, и наша военная разведка, и разведка НАТО. Так что все наблюдается, все под наблюдением, и все государства увеличивают деньги на счет обороны, и то, что будет надо нам иметь, мы будем иметь. И, конечно, сейчас самое главное, чтобы даже мысли не было у Путина идти дальше.
Спасибо, Раса, за участие в нашей программе. Раса Юкнявичене, депутат Европейского парламента от Литвы, находится в Брюсселе, была с нами по скайпу. К нам присоединяется Теона Акубардия, депутат грузинского парламента от блока «Сила в единстве, единое национальное движение», замглавы комитета по безопасности и обороне Грузии и бывший замсекретаря Совбеза Грузии в 2014-2018 годах. Теона, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Украине.
Героям слава, Теона. Вы мне не поясните, как грузинка, как представитель вот, грузинской власти, ну вот это, как это все выглядит из Киева? Была война России с Грузией в 2008 году. Оккупированы две части, две земли грузинской территории. Потом была аннексия Крыма, потом война на Донбассе, потом вот это вот повторное масштабное вторжение, которое вот, ну, показало, я не знаю, какое лицо Владимира Путина и то, что он готов на все. И в то же время мы видим, что грузинская власть не присоединяется к санкциям против России, принимает российских беженцев, так называемых хороших русских, как их называют вот сейчас в Украине, то есть даже виз никаких нет. Поясните такую позицию вот грузинской власти. Не чувствует опасности от России?
Я начну с того, что то, что сейчас Россия делает в Украине, это продолжение той агрессии, которую она в 2008 году против Грузии с войной начала. И эта война не закончилась. У нас не только оккупированные территории, но у нас идет война в информационной сфере и бордеризация и процесс аннексии, который опять ставит угрозы для нашего суверенитета, так и для Украины. Я думаю, что Грузия и Украина — это две дружные народы, у которых есть угроза суверенитета из-за России. У нас есть общие интересы. Так что мы братские народы, и я думаю, что Россия проиграла уже войну в Украине, она еще борется, но войну она проиграла. Я думаю, что то, что будет в Украине, это тоже будет в Грузии, потому что у нас те угрозы, которые против суверенитета и против наших национальных интересов.
Так почему санкции, Теона, почему санкции не вводит страна и почему пускает так много россиян на свою территорию? Ну, это странно выглядит.
Что касается санкций, те заявления, которые делал премьер-министр Куди, я не думаю, что это было правильно, потому что, во-первых, не факт, что Грузия не присоединилась к санкциям, это неправильно. Потому что Национальный банк против ВТБ все равно они санкциями они сделали эти санкции, и наши территории оккупированы из России, и я думаю, что та политика, которую правительство сейчас делает, это не соответствует национальным интересам Грузии и суверенитетам Грузии, потому что мы должны на четком стороне и все грузины, которые солидарны Украине, и президент, я должна сказать, что те позиции, которые у нее были, и заявления, которые она делала, это соответствовало интересам Грузии. Так что позиция правительства – это испуганная позиция, и все в Грузии солидарны Украине, и мы надеемся, что вы эту войну выиграете, и эту борьбу выиграете за ваш суверенитет, и мы должны делать все, чтобы наши отношения, братские отношения и солидарность была очень крепким. И опять я вам скажу, что я из оппозиции, и я критикую позицию нашего правительства, и я думаю, что мы должны быть четким в наших не только заявлениях, но наших actions.
Действиях, да. Мы поняли, Теона, мы видели эти многотысячные митинги в центре Тбилиси за Украину, в поддержку Украины. Это действительно было впечатляюще, наверное, одни из самых многочисленных европейских стран. Спасибо большое, Теона Акубаева. Бардия, депутат грузинского парламента от блока «Сила единства», «Единое национальное движение». У нас будет еще один оппозиционер сейчас в эфире, но я вот Александру Самарскому дам слово. Александр, ну вот вы послушали представителей двух постсоветских государств, власти, так можно сказать. Как вы, ну, ваша оценка, понимают угрозы в этих государствах?
Понимают. Даже вот представитель евродепутат, да, из Литвы. Или откуда было?
Да, из Литвы.
Да, из Литвы. Вот она сказала, она не стала говорить так, как мы откровенно почему-то говорим, хотя я с этим не согласен, что вот если мы проиграем. Мы не проиграем, эта опция исключена. Так вот она сказала, что возможно, все может быть. Все может быть. Это во-первых. Что, с чем по вооружениям у нас не консенсус, как мы видим, предоставлять как можно больше. С чем я не согласен? С тем, что санкции должны прекратиться после того, как Путин выведет войска. А дальше что? Опять позволим экономике России нарастить мышцы, опять запустим вот это кровавое нефтедоллары, и опять все начнется с самого начала.
То есть нет стратегии, да, Александр? Вот,
Да, вы понимаете, в чем дело? В России не все упирается в Путина. Там есть коллективный Путин. Война поддерживается молчаливо или громогласно большинством населения. Но есть же разговоры, мы же все слышим записи, которые есть российских солдат с женами, с матерями. Грабь, иди, да, вот привези то-то. Да, убивай их побольше. Они благословляют на убийство. Понимаете? Это не Путин сам по себе. Поэтому Карфаген должен быть разрушен. И санкции должны действовать, пока Россия не распадется на составляющие, с каждой из которых потом можно будет, по образу того, как распался Советский Союз, можно будет иметь дело строить экономику и так далее, и так далее. Тем, что Путин уйдет с Украины, угроза международной безопасности может быть чуть-чуть уменьшится, а в принципе останется та же, потому что каких-то механизмов противодействия вон таким фашистским авантюрам нет. Но знать дефашистизация, политика такая России, ее разоружение, иначе, ну, все начнется через 5-10 лет, все пойдет по новой.
Да, и не факт, что это будет Украина, а может быть какая-то страна послабее. Спасибо большое, Александр. Александр Самарский с нами был, эксперт Центра изучения России. Действительно, долго он наблюдает за внутренней и внешней политикой Российской Федерации. Есть еще у нас грузинский представитель, депутат грузинского парламента от блока «Сила в единстве, единое национальное движение», Хатия Деканаидзе. Хатия, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Хотя у нас, к сожалению, не так много времени, да, но вот я вам пару вопросов все-таки задам. После 24 февраля 2022 года грузины напряглись немного, как вы ощущаете?
Вы, честно говоря, вы знаете, мы это уже шутили в 2008-м, то есть полномасштабная война, которая у нас тоже была, это агрессия, милитаристическая агрессия Путина, и мы помним все грузины, абсолютно население Грузии, когда у нас от 15 километров Тбилиси стояли российские танки, и там было написано на Тбилиси. То есть и мы все знали, что они тоже хотели свергнуть, то есть правительство Грузии. Так что они бомбили и аэропорты, и очень много населения. То есть тогда попало под обстрелом, так что мы это проходили. Но самое главное, то, что я хочу сейчас сказать, Вы знаете, с 2008 мы очень долго кричали о том, что если Путина не остановить и Россию, вообще Кремль не остановить, то они пойдут дальше. И мы говорили о том, что они пойдут и... То есть он пойдет в Украину, он обязательно будет оккупировать территории. Потом мы видели 2014 год, когда реально аннексировали Крым. Тогда, конечно, реакция Запада, как и в 2008, не была адекватным. Потом уже была оккупация там части Донбасса, то есть так называемая ЛНР, ДНР, те территории, такие марионетические территории. Так что я думаю, что тогда у Запада была очень неадекватная позиция, я бы так сказала.
А вот, сейчас?
Например, сейчас мы с делегацией едем, например, от Совета Европы, то есть и там была и оппозиция, и правительственная делегация, там исключили Россию и от ПАСЭ, но это было, да, это было, было нужно давно делать, понимаете, наверное, потому что, ну, хорошо, в 2008 там погибли очень много грузинов, в 2014 тоже, потом уже 14, весна 14, так что я думаю, что сейчас очень важно, чтобы Запад послушал президента Зеленского, который очень много говорит о том, что надо делать Западу. Вот я сегодня слушала его речь в Конгрессе, вы знаете, вот он говорит абсолютно такую голую, bold truth, да, голую правду. Почему? Если не остановить Путина, то он дальше пойдет. Я общалась с депутатами, с нашими коллегами, то есть с Балтийских республик, то есть государств и Польши, и вы знаете, у них абсолютно такое чувство, как у меня сейчас. Если его не остановить, то он обязательно пойдет дальше, потому что он же человек неадекватный. Во-первых, он же такой гомоняк, который реально думает, что все возможно. Вообще ему, я очень извиняюсь за выражение, я не люблю такое выражение, что ну, ему наплевать на жизни, то есть людей, которые то есть, он отправляет сейчас на военные преступления, он военный преступник. Так что я думаю, что надо, да, обязательно надо сейчас у Запада быть такой очень такой жесткой политикой для того, чтобы реально его остановить. Иначе, ну смотрите, санкции работают, конечно, но санкции будут работать там еще жестче где-то через несколько месяцев, а до того, вы знаете, что происходит в Мариуполе, что происходит в Херсон. Там люди погибают просто. Так что я думаю, что надо обязательно, чтобы Запад послушал президента Зеленского.
Спасибо,
иначе
хотя...
просто я не думаю, да, что он остановится в Украине.
Поняли,
да,
вашу позицию. Спасибо за участие в нашей программе. Хотя Адил Канаидзе, депутат грузинского парламента, оппозиционного блока «Сила в единстве, единое национальное движение». Спасибо за участие в нашей программе. Наш корреспондент в Одессе Михаил Штекель сегодня побывал в окрестностях Вознесенска Николаевской области, где уже несколько дней продолжаются бои. Он с нами на связи по телефону. Миша, привет, что там происходит?
Привет, Денис. От Вознесенска русские войска отогнали примерно на 80 километров по оценке местных военных. Самые активные бои продолжались в самом начале марта. Со стороны Баштанки от Херсона вышла колонна боевой техники, общая численность 300-400 единиц. Впоследствии эта колонна разделилась на три части. Попытались окружить город с нескольких сторон, но благодаря работе артиллерии грамотной, благодаря работе военных и теробороны, две колонны уничтожили, как они говорят, на подходе, третью колонну сдержали и впоследствии обратили в бегство. Русские войска попытались сделать командный пункт в селе Раково, но им это не удалось. Попытались потом эвакуировать тела погибших офицеров из этого командного пункта, сбили транспортный вертолет. Ударный вертолет, который был на прикрытии этого транспортника, ему удалось уйти. Сегодня мы были в таком передвижном импровизированном морге, который в Вознесенске сделали для русских, для убитых российских военнослужащих. На данный момент там находится больше десятка погибших русских солдат. Нам рассказали, что они будут и дальше вести сбор этих тел, потому что, как сказал один из командиров разведчиков в Вознесенске, мы как бы не можем позволить им лежать на улицах нашего города. Мы не можем позволить себе, чтобы с одной стороны это видели женщины и дети, а с другой стороны мы понимаем, что эти тела нужно будет отправлять обратно к их матерям в Россию.
Миша, поэтому я вот у нас не так много времени. Собирать. Я хочу, чтобы ты вот немножко пояснил нашим слушателям. Ну вот продолжаются там бои. А чего так российская армия рвется в этот Вознесенск?
На данный момент в Вознесенске бои не продолжаются. Там все тихо, говорят военные, говорит местная власть. Им удалось отбросить русских военных примерно на 80 километров от города. И сейчас они укрепляют и фортифицируют свои позиции. Оставляют там только одну, как они говорят, дорогу жизни, чтобы русские военные могли двигаться, доброго дня, могли двигаться только по одной дороге, и те будут их уничтожать на этой дороге. Почему он так важен? Это пересечение нескольких стратегических трасс. Трассы Киев, Кривой Рог, Вознесенск, Николаев, Вознесенск, Одесса, Вознесенск. И если бы российским военным удалось его взять, то они бы получили контроль над всей Южной Украиной. Потенциально именно такой был риск, говорят разведчики. Они бы отрезали вот эту часть Южной Украины по дуге от Херсона до Николаева через Вознесенск и отрезали бы Одессу от Киева в итоге, получив таким образом неоспоримое преимущество. Но отбросили российских военных от Вознесенска, допускают мысль, что те попытаются пойти туда еще раз, и поэтому готовят новые фортификационные сооружения.
Спасибо, Миша. Михаил Штекель, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Одессе, побывал сегодня в Вознесенске. Только что стало известно, что Международный суд ООН в Гааге обязал Российскую Федерацию немедленно прекратить военную операцию в Украине. Иск этот Украина подала на третий день после повторного российского вторжения в Украину 26 февраля. И вот суд ООН поддержал украинский иск и... Хотя и нет у ООН никаких рычагов воздействия, ну вот, допустим, в утреннем эфире на канале «Радио Свобода» онлайн в Ютьюбе мы говорили о том, какое это имеет значение, и вот мои коллеги из проекта «Свобода Лайф» тоже обсудят это решение Международного суда ООН, оно прецедентное. Вы слушали и смотрели «Радио Донбасс Реалии», Денис Тимошенко и Татьяна Якубович работали для вас в студии. Удачи, до завтра.